Она М. Забытые чувства. Читает Марина Максимова. Грех не в темноте, а в нежелании света. Марина Цветаева. Световой ливень. Пролог. Не могу пошевелиться. Впервые за долгое время едва заметное покалывание проникает куда-то в самую глубь моего сердца. Туда, где, как мне казалось, не было места ничему живому. Туда, где я и не надеялась снова что-либо почувствовать. Адриано Мартинелли. Мой враг, мой жених. Тот, кого я должна убить. Тот, кто все это время желал моей смерти. Он оборачивается, услышав стук моих каблуков. Его рубашка пропиталась кровью в тон моему платью. Даже на лице видны красные капли. Точно кто-то брызнул кисточкой. Довольно жуткий контраст с его синими глазами. Они такие холодные сейчас. Безжизненные. И от этого по моей спине бегут мурашки. Мне знаком этот взгляд. Это взгляд чудовища. Можно ли полюбить чудовище? Способно ли чудовище любить? Перевожу взгляд на безжизненное тело у его ног, а затем снова на него. Он морщится, сжав кулаки. «Прости, ты не должна была это увидеть», бормочет охрипшим голосом, вытирая руки о свои черные брюки. Мое сердце бешено колотится в груди, отдаваясь глухими ударами в висках. Наши глаза встречаются. Знакомое тепло просачивается сквозь жуткий холод в его синеве. Адриано обходит тело и делает пару шагов ко мне. Любой бы на моем месте побежал. Это как рефлекс. Желание спасти свою жизнь, когда чудовище приближается. Но я не двигаюсь. Мои ноги как никогда твердо стоят на земле. Ведь это чудовище мне знакомо. Он вдруг останавливается в нескольких шагах от меня и опускает взгляд, осматривая себя, будто только сейчас замечает, сколько на нем крови. Слишком много. Моя рука тянется к небольшому кинжалу под платьем. Крепко сжав рукоять, я достаю его. Адриано тут же замечает это, но не пытается ничего сделать. «Послушай», — начинает он, — «но я не даю закончить. Ты убил не того», — мой голос острый. Точно лезвие кинжала в руке. Адриано хмурится, не понимая. Смотрит на меня, пытается найти ответ на моем лице. Интересно, жалеет ли он о том, что приехал в Сан-Франциско? Жалеет ли, что наши пути пересеклись? Видит ли он чудовище теперь, когда смотрит на меня? Я вижу, как мысли крутятся в его голове. Вижу, как Адриано в конце концов находит правду. Его взгляд вновь падает на оружие в моей руке. Потом снова поднимается к глазам. У нашей истории есть лишь один конец, да? Вот что говорит его взгляд. Наша история началась со лжи. Вот что отвечаю ему. Ты, босс короны, наконец произносит он. И правда разлетается между нами осколками стекла. Глава первая. Доминика. Сердце болезненно сжимается, заставляя глаза распахнуться. Резко сажусь в кровати, стараясь вернуться в реальность, стараясь отогнать, вспомнить, кто, что. Бросаю взгляд на свои руки. Крови нет. Ее нет, моргая, привыкая к темноте. Где я? Осматриваюсь по сторонам, судорожно втягивая ртом воздух. Каждый вдох пронзает дрожью мышцы и кости. Капля пота падает на ресницы. Смахнув ее, убираю свои длинные волосы с лица и шеи. Постепенно глаза привыкают к отсутствию света, и я окидываю комнату взглядом. Небольшой комод напротив кровати. По обе стороны от него две двери. Та, что справа, ведет в гардеробную, а вторая – в гостиную. Мысленно черчу в голове карту дома, чтобы окончательно проснуться. Даже спустя 2 года это место все еще кажется чужим, пустым, холодным напоминанием о том, что я проведу остаток дней в одиночестве. Кошмары. Все, что у меня осталось от семьи, наверное, это и есть ад. Хотя, если Бога нет, то и ада, скорее всего, тоже не существует. А Бога точно нет. Я знаю. Он оставил меня, оставил мою семью. Тру руками влажное от пота лицо. Бога нет, но ад существует. Да, такова реальность. Во всяком случае, моя реальность. Отбрасываю простынь в сторону и встаю с кровати. Подхожу к стеклянным раздвижным дверям слева и открываю их. Сухой теплый воздух касается моего обнаженного тела, и я прикрываю глаза, делая глубокий вдох. Шум Лос-Анджелеса доносится откуда-то издалека. Где-то там все еще есть жизнь, есть люди. Но здесь, в моем личном аду, пусто и тихо. Я свыклась с этой пустотой, впитала тишину. Распахнув глаза, подхожу к небольшому стеклянному столику слева, хватаю недопитый вчера стакан виски и залпом осушаю его. Горло обжигает знакомой горечью. Не глядя, возвращаю стакан на стол, но тот вдруг падает с края, разбивается у моих ног. Осколки разлетаются в стороны, разрезая кожу и оставляя кровавые следы. Я вздыхаю и медленно плетусь по каменной тропинке к бассейну. Это единственная причина, по которой я купила этот дом. В этом бассейне можно контролировать температуру воды в обе стороны. Сейчас вода ледяная, как, впрочем, и всегда. Недолго думая, я прыжком погружаюсь на самую глубину. Острая боль охватывает конечности, но я позволяю себе впитать ее. Плыву все глубже и глубже, пока не касаюсь руками дна. В кожу словно вонзаются тысячи иголок. Напоминание о том, что я все еще жива. Боль. Физическая боль помогает вернуться в реальность. Помогает вспомнить причину, по которой я до сих пор дышу. Ненадолго задержавшись под водой, я подплываю к самому краю бассейна и выныриваю на поверхность, убирая волосы назад. Передо мной открывается потрясающий вид на просыпающийся город. Легкий румянец едва касается горизонта, разгоняя тьму вокруг. Ад бывает разным – кровавым, грязным, холодным или, в моем случае, красивым. И тем не менее, это все равно ад – место, где душа вынуждена умирать снова и снова. Задержав дыхание, снова погружаюсь под воду, плыву от одного края к другому, один раз, второй, по кругу. Вот на что сейчас похожа моя жизнь. Замкнутый круг глубоко под водой. Спустя не знаю сколько времени, я замечаю движение краем глаза. Тело рефлекторно напрягается, но тут же расслабляется, потому что размытый силуэт кажется знакомым. Подплыв к лестнице слева, я выныриваю и, не торопясь, вылезаю из бассейна. От резкого контраста с теплым воздухом кожу будто огнем обжигает. Делаю пару глубоких вдохов и окончательно возвращаюсь в реальность. Даже не пытаясь прикрыться, поворачиваюсь к своей сестре, которая стоит у самого края бассейна. Никому бы и в голову не пришло, что мы родственники. Внешне у нас есть лишь одно сходство – рост. Мы обе высокие, как наш отец. Забавно. За последние 2 года я впервые вспомнила о нем. Может, это потому, что Эда так похожа на него. Те же угольно-черные волосы, идеальной копной, не спадающей на грудь, смуглый оттенок кожи, острые черты лица. Вот только глаза у нее другие. Зеленые, обрамленные густыми ресницами. Они сужаются, быстро скользнув по мне. Затем опускаются к бассейну. Присев на корточки, сестра окунает пальцы в воду. Тяжело вздохнув, выпрямляется. На лице мелькает тень беспокойства. Тут же сменяясь едва заметным неодобрением. Медленно направляясь в ее сторону. На ней длинная черная шелковая юбка, короткий топ и объемный пиджак в полоску. С виду это красивая, молодая девушка из богатой семьи. Закатав рукава, она скрещивает руки на груди. «Что привело тебя сюда?» – интересуюсь я. Она склоняет голову на бок, пытаясь уловить мое настроение. Вот только мы обе знаем, что это бесполезно. Мое лицо уже давно разучилось выражать какие-либо эмоции. Прохожу мимо нее, направляясь обратно в спальню. Прошло 2 года, и это первое, что ты говоришь? Осколок вины едва касается сердца, но я тут же избавляюсь от него. Чувствую, что сестра следует за мной, и вхожу в спальню, затем в гардеробную. Обычно, находясь в одиночестве, я предпочитаю оставаться голой. И хотя Эда давно привыкла к моей наготе, намного проще общаться в одежде. «А что бы ты хотела от меня услышать?» Холодно спрашиваю, даже несмотря в ее сторону. Прохожу вдоль многочисленных полок с туфлями, к шкафу с нижним бельем. «Мы так и будем перекидываться вопросами», — сухо отвечает она, и я оборачиваюсь. Эда стоит в проходе, прислонившись к дверному косяку и уставившись на меня этим взглядом, полным неодобрения и сожаления. Именно поэтому я и скрылась от своей семьи, видеть жалость в их глазах, лучше уж быть в одиночестве. Отворачиваюсь и открываю верхний ящик, вытаскиваю черный кружевной комплект, вода капает с волос и тела, оставляя мокрые следы на полу. «Что-то случилось, не так ли?» – спрашиваю, проходя мимо сестры в комнату. Эда поворачивается ко мне, продолжая буравить взглядом. Она явно напряжена, и мне это не нравится. Само ее присутствие здесь мне не нравится. И не потому, что я не хочу ее видеть. Нет, дело в причине, по которой она здесь. Бросив белье на кровать, подхожу к комоду и тянусь ко второму ящику. «Сегодня день рождения Лукаса», – вдруг заявляет она. Ее слова – лишь шепот, но они что-то пробивают внутри. И всего на секунду, на короткий удар сердца, моя рука предательски вздрагивает. Однако лицо по-прежнему ничего не выражает, оставаясь пустым, холодным и безжизненным. Как и всегда. Открываю ящик и достаю оттуда белое полотенце. Практически все в этом доме белое, либо в светлых тонах. Забавно, насколько это разнится с тем, что я ощущаю внутри себя. «Я хотела поддержать тебя», — продолжает сестра. «Ложь». Начинаю вытирать себя насухо и выжимать волосы, не сводя с нее глаз. Она почти выдерживает мой взгляд, но в последний момент отводит глаза и сглатывает, расправив плечи. Так я и думала. «Если бы это было так, ты бы притащила с собой Бьянку. Но ее нет. А значит, и тебя здесь быть не должно». Бросив полотенце на пол, я натягиваю трусы и лифчик. «Ты не стала звонить, потому что то, что собираешься сказать, должно остаться между нами. Так что возвращаясь к своему первоначальному вопросу. Что привело тебя сюда?» Она не отвечает, но и не отрицает мои слова, что заставляет меня задуматься о наихудшем. Эда всегда была честной и никогда не скрывала правду, какой бы та ни была. Так что ее нежелание говорить может быть обусловлено лишь одним. Моему отшельничеству в Лос-Анджелесе наступил конец. «Почему у тебя здесь нет охраны?» Вместо ответа она начинает осматривать спальню, будто бы ища брешь в системе безопасности, которой, кстати говоря, здесь нет. Любой мог бы проникнуть на территорию. Я даже не уверена, запирала ли входную дверь. Кажется, нет. Ни разу. Вообще. «Ну, рядом с тобой я тоже не наблюдаю телохранителя», — сухо произношу я. Уголки ее губ дергаются вверх, но улыбка не доходит до глаз. «Мы обе знаем, что он мне не нужен. Как и мне. Тебя было непросто найти», — снова меняет тему, нахмурившись и оттолкнувшись от дверного косяка. Я глубоко вздыхаю, подавляя раздражение и направляюсь в гостиную. Она просторная, что мне нравится. Сам по себе дом небольшой. Всего один этаж. Эдакий непримечательный домишко на окраине города. Внутри тоже нет ничего, что могло бы привлечь внимание. Справа два белых дивана, слева тянутся панорамные окна, которые заканчиваются на кухне. Никакой лишней мебели или личных вещей, ни фотографий, ни книг. Медленно плетусь на кухню. В этом и была суть, бросаю я через плечо. Никто не должен был найти меня здесь, кроме меня. Не могу сказать, что я удивилась ее появлению. Эда умна и находчива, но мы обе знаем, что если бы я действительно хотела скрыться от всех, меня бы никто не нашел. Даже сестра. Достав граненый стакан из шкафчика, наливаю себе немного виски. Эда наблюдает за мной, как за диким зверем в клетке, с легкой настороженностью, оценивая и все еще скрывая истинную причину своего визита. Наши глаза встречаются, и я понимаю, сейчас она наконец все расскажет. Отец болен. Рак. Ему осталось всего пара месяцев. Отец. Рак. Осталось пара месяцев. Для большинства людей подобные слова, как удар ножом. Больно и неожиданно. Я же делаю медленный глоток виски, не моргая. Жду и жду. Вдруг что-то появится. Хоть какое-нибудь ощущение. Страх, отчаяние, боль. Что угодно, но нет, все еще ничего, одно сплошное ничего, хотя кое-что все-таки есть. Удивление. Никогда бы не подумала, что наш отец Карлос Эспосито, босс мафиозной группировки, умрет от болезни. Это редкость, благословение и гребаное везение в нашем мире. Отец определенно точно не заслужил ничего из этого. Делаю еще глоток янтарной жидкости. Затем ставлю стакан на мраморную столешницу и двигаюсь к дивану за халатом. «Кстати, не думала, что ты останешься в Лос-Анджелесе после всего, что произошло». Сестра резко меняет тему и грациозно опускается на один из двух диванов. Не сводя с нее глаз, натягиваю шелковый халат. Она что-то недоговаривает. Вздыхаю и сажусь напротив нее, закинув ногу на ногу. «Эда, тебе не нужно пытаться сглаживать углы или поддерживать разговор, ходя вокруг да около. Да, я потеряла близких мне людей 2 года назад. Это не исправить и уж точно не забыть. Так что будь максимально откровенна. Прошу, избавь меня от своей заботы и нарочитой вежливости. Зачем ты здесь на самом деле?» Она хмурится, откидываясь на спинку дивана. «Я же сказала, из-за отца!» В голосе появляются острые нотки. «Очевидно, я слишком резка с ней, но ничего не могу с собой поделать. Трудно вести себя, как раньше, учитывая, что от прежней меня осталась лишь оболочка. Прежняя Доминика умерла 2 года назад. Нынешняя версия меня смотрит в глаза своей младшей сестре и задается вопросом, если, допустим, Эда будет умирать от рака, почувствую ли я что-то тогда? И какое мне дело до того, что он умирает?» Спокойно спрашиваю я. Она молчит, но только потому, что я и так знаю ответ. Твою мать! И почему я сразу не поняла? Он не назначил преемника, да? Сестра медленно кивает. Мой отец возглавляет группировку под названием «Корона». Ее территория включает в себя 3 мегаполиса – Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Лас-Вегас, которыми руководят Капо из самых влиятельных семей. Согласно традиции, только старший сын может стать боссом. Однако, моя мачеха так и не смогла подарить отцу наследника. Даже моей матери-шлюхе не удалось это сделать. Теперь отец в принципе не способен иметь детей, а значит, через 2 месяца, в лучшем случае через 3, начнется самая кровавая война за последние десятилетия. Семьи схлестнутся между собой, пытаясь завладеть сердцем короны Сан-Франциско. Это, несомненно, ударит по мне и моим сестрам. Мы отличаемся от других женщин в нашем мире. После инцидента с Эдой в детстве в голове отца что-то щелкнуло, и он сделал все, чтобы мы смогли выжить самостоятельно. Научились защищаться, получили высшее образование. Даже большая часть легального бизнеса сейчас принадлежит нам. Только вот этот бизнес тесно связан с нелегальным. А значит, кто бы ни стал следующим боссом, он заберет все, что у нас есть. В лучшем случае нас выдадут замуж за каких-нибудь садистов-насильников. В худшем – просто убьют. «Бьянка знает?» – спрашиваю я, нахмурившись. «Нет». Она качает головой, крутя кольцо на пальце. «Но не думай, что она будет в восторге от перспективы замужества. При упоминании нашей младшей сестры на моем лице всегда появлялась улыбка. Но сейчас уголки губ лишь слегка тянутся вверх. Думаю, она будет первой, кто покинет этот тонущий корабль, как только узнает», — сухо произношу я, вздохнув. Эда вдруг напрягается, подавшись вперед. В ее глазах вспыхивает что-то, но тут же исчезает. «Но я не хочу убегать», — упрямо заявляет она. «Сан-Франциско — наш дом, твой дом. Он был нашим когда-то. Это было давно, в прошлой жизни. Сейчас у меня нет дома, больше нет. Он сгорел вместе с моим сыном и мужем. Неужели ты готова бросить все, чего мы добились? Доминика, вот так просто оставишь нас, даже не попытавшись? Вот оно». Нечто крохотное шевельнулось где-то глубоко под ребрами. Слабый огонек. Искра. Эхо прежней меня. Той, что редко принимала «нет» за ответ и никогда не сдавалась без боя. Я была дочерью, женой и матерью. Эти части меня умерли, но осталась одна, последняя. Она и шепчет мне: «Защити. Защити их, свою единственную семью, что у тебя есть, ведь ты все еще остаешься их старшей сестрой». «И что ты предлагаешь?» — тихо спрашиваю Эду. «Женщина в наших кругах до сих пор лишь неразумный кусок мяса, нужный только для продолжения рода. Мы в безопасности только из-за нашего отца. Его слово имеет вес. Его положение защищает нас. Как только его не станет, от нас избавятся. Мои слова явно ей приходятся не по душе. Вот только правда редко когда бывает приятной. Они могут попробовать избавиться от нас. Лукаво отвечает она, зная, что любой, кто попробует причинить нам вред, умрет. Вот только нас троих маловато против всей короны. Ты еще более сумасшедшая, чем Бьянка, если думаешь, что мы втроем выстоим против целой армии. Даже если мы попытаемся сбежать, нас найдут. Мы можем попросить помощи у Елены. Нет, резко возражаю я. Елена теперь часть чикагской семьи. Мир между нами закончится, как только отца не станет. Мы лишь втянем ее в войну. Но она все еще наша сестра, настаивает Эда. Она жена Сандро, будущего босса Чикаго. А уж он точно не поможет тебе сохранить власть нашего отца. Тогда давай для начала вернемся в Сан-Франциско. Пусть отец озвучит свое решение. И уж потом будем думать, что делать дальше. Это дерьмовый план. Даже не так. Это вообще не план. Но мы с сестрами много лет назад поклялись держаться вместе, что бы ни случилось. Я просто не могу ей отказать. У меня нет такого выбора и никогда не было. Двухлетняя добровольная ссылка и правда подходит к концу. Это был ад, да. Однако место, куда мне предстоит вернуться, намного хуже. Это настоящее преисподнее, где не просто пытают души, их превращают в чудовищ. Поэтому-то я так старалась держаться подальше от Сан-Франциско. Знаю, возвращение к прошлой жизни не сломает меня, нет, к сожалению, на этот раз. Оно превратит меня в чудовище, похожее на моего отца. Машина плавно скользит через весь город к заливу. Лучи закатного солнца окрашивают горизонт в яркие оттенки красного. Дурной знак. Но другого приветствия я и не ждала. Эда молча смотрит в окно рядом со мной на пассажирском месте. Она и двух слов мне не сказала с того момента, как мы сели в самолет, что говорит лишь об одном. Она нервничает. За рулем один из людей отца. Всего один. Кроме него нет дополнительной охраны. Однако и его достаточно для того, чтобы я поняла. «Ты ему сказала?» – тихо спрашиваю Эду. Сестра поворачивает ко мне голову, вздохнув. Ее зеленые глаза наполняются раскаянием. Ясно. Это он тебя послал. Она медленно кивает, не отводя взгляд. «Значит, это отец приказал Эде найти и вернуть меня. В другой жизни я бы разозлилась. На Эду за то, что не сказала всей правды. На отца за то, что использовал ее, чтобы подобраться ко мне. Он ведь знал, что из всех людей только Эда могла вернуть меня. Больше так не делай», – спокойно говорю я, отвернувшись от сестры. Пару минут назад все еще чувствую ее взгляд на себе, но потом она утыкается затылком в кресло и закрывает глаза. Да, и я бы разозлилась. Несмотря на то, что знаю, Эда не стала бы выполнять приказ отца, если бы сама этого не хотела. Правда в том, что она сама нуждается во мне. Кто знает, может, и мне это нужно. Мои сестры. 2 года я жила под вымышленным именем, потеряв себя. Моего мужа убили. И после его смерти мне надлежало вернуться в отчий дом. Но я отказалась. И если бы не Эда, отец наверняка запер бы меня в особняке. Они с мачехой убедили его дать мне время. И вот, спустя 2 года я снова здесь, в качестве Доминики Эспосито, старшей дочери босса короны. Будто бы и не было 7 лет брака и 2 лет скорби. Дом. Милый дом. Автоматические ворота медленно открываются, и мы въезжаем на территорию личной резиденции Карла Эспосито. По периметру расставлено около 50 вооруженных охранников. Это место всегда больше напоминало тюрьму, нежели уютное семейное гнездышко. Еще одно доказательство того, что преисподнее может выглядеть роскошно. Машина останавливается у главного входа. Вилла двухэтажная, современная и просторная. Слева располагается бассейн, а справа сад. Все, как я помню. Ничего не изменилось. Водитель выходит из машины, оставляя нас одних, и отправляется за моими вещами к багажнику. Эда поворачивается ко мне, наблюдая за тем, как я достаю черные кожаные перчатки из сумочки. Последние 2 года в них почти не было нужды. От некоторых привычек трудно избавиться, да? Почти шепотом спрашивает она. Натягиваю перчатку до самого локтя. Сначала на одну руку, затем на вторую. Некоторые привычки помогают выжить. отвечаю, подняв на нее глаза. Она коротко кивает и выскакивает из машины, не дожидаясь, пока ей откроют дверь. Наш дворецкий Луи уже направляется ко мне. Он распахивает дверь с моей стороны и протягивает руку, помогая вылезти из машины. «Мисс Доминика», — учтиво кивает он, — «прошу тебя, Луи, просто Доминика. Не нужно подчеркивать, что я снова не замужем». Хоть я и сказала это с вежливой улыбкой, его лицо мрачнеет. Луи был невысоким мужчиной с глубокими морщинами на лице и сединой в волосах. Он всегда мне нравился. В детстве именно Луи приносил теплое молоко, когда мне снились кошмары.